Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью предлагаю вашему вниманию беседу о покаянии и исповеди. В данной беседе мне хочется немного сказать о бесовских кознях, при помощи которых они не допускают людей до исповеди. Верными помощниками бесам в этом пагубном деле являются еретики, католики, протестанты, баптисты и прочие сектанты и раскольники, которым нет и числа, и которые, как бесы, наполнили теперь всю Россию, проповедуя свои лжеучения и уловляя в свои сети малоцерковных православных христиан. Ныне сам сатана со своими всеми бесовскими полками и со своими верными слугами и еретиками яростно ополчились на Святую Православную Церковь, дабы стереть с лица земли все святое, все православное. Эти же слуги сатаны во главе с папой ныне устроили бойню Сербии, то есть открыто объявили войну православию. Что же скажут на это наши православные экуменисты? Отказались ли папа и другие еретики от своих лжедогматов? И только небольшая шайка наших православных экуменистов, которые наверняка засланы в православную церковь тем же папой или другими врагами Христовыми, продают ныне Христа, отрекаясь от Него и Его Святой Церкви. Может, события в Сербии все-таки отрезвят наших экуменистов-отступников? Дай Бог. Надо об этом всем нам усердно молиться. Хотя верится с трудом, ибо как невозможно покаяться сатане, то еще труднее покаяться еретику и предателю. Говорится о начальнике еретиков Арии, что однажды его родная мать закляла его Богом живым и своим материнским молоком, которым она его воспитала, чтобы он сказал ей истину. Кто из них прав, он ли Арий или же святый Афанасий Великий? Вынужденный таким поступком матери, он сказал, что прав, конечно же, святые Афанасии и святые отцы собора, но он уже не может свернуть со своего ложного пути и отказаться от своего лжеучения. Так и наши экуменисты прекрасно осознают свое заблуждение, свое отступничество, но не хотят свернуть со своего ложного пути, ибо гордость сатанинская не дает ему возможности смириться и покаяться. Если просмотреть видеокассеты или посмотреть на фотографии, когда все сборище сатанинское совершают свои богомерзкие экуменистические молитвы, то это ужасно. Стоят рядом и молятся. Православные, порой и в белых клобуках, шаманы, ведьмы, садомиты, лесбиянки, идолопоклонники и еретики всех мастей. И сразу же приходит на ум русская пословица. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А также и изречение святых отцов. Худое богословие рождает и худую нравственность, и плохая нравственность рождает худое богословие. Посему-то совсем не удивительно, что так много говорят и пишут о наших экуменистах и о их нецерковной жизни. Конечная цель экуменизма ясна – это приготовить народ к пришествию Антихриста. А для этого надо объединить все религии в одну, и когда придет Антихрист, он и объявит себя Мессией и Христом. Поэтому-то слуги Антихриста в лице экуменистов так усердно трудятся над созданием единой религии, ибо время их поджимает. Поэтому-то те же слуги Антихриста и развязали войну в православной Сербии, дабы приблизить это счастливое для них время, то есть воцарение Антихриста. Как старцы говорили и святые люди предвидели, что воцарение Антихриста произойдет после лишь Великой войны, во время которой прольется весьма много крови, истреблена будет 2/3 населения Земли. Может, события в Сербии – это уже начало страшной Третьей мировой войны? Поживем – увидим. Господь по делам нашим попускает нам все эти испытания, чтобы мы пришли в себя, покаялись, исправились. Ну а Клинтон и его убийцы – это лишь бич в руках Божиих. Сколько попустит Господь, настолько и причинят они зло, ибо Христос царствует вовеки, а не Клинтон. Что мы посеяли, то и пожнем. Единственный выход из создавшегося положения – это обратиться, взыскать Господа в покаянии, смирении, молитвах и воздержании от злых дел, жить, как учит наша православная Христова Церковь. Бодрствовать, а не унывать. Господь в Священном Писании сам об этих событиях предрек, сказав: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас кончина». Лука, 21 глава, 10 по 29 стихи. А теперь позвольте мне предложить вам слово о покаянии и исповеди. И рассмотрим с вами 10 отговорок, то есть уловок бесовских, которые высказывают обычно малоцерковные люди в свое оправдание, лишь бы не пойти на исповедь. С любовью о Христе, достойный иеромонах Николай, Святая Гора Афонская, 2 по старому стилю, а по новому 15 апреля 1999 года. Дорогие слушатели, с Божьей помощью мы продолжаем с вами нашу беседу о покаянии и исповеди. Как мы с вами убедились на основании святых отцов, слушая первую часть беседы, исповедь – это таинство любви и милосердия, это величайший дар Божий. Она столь избавительна и лечебна, и целительна, но, несмотря на это, совсем немногие спешат в ее лечебницу. Немногие во время молитвы просят у Бога слезы покаяния, слезами дашь Божий, як уже иногда в жене грешнице, и с подобиями омочите нозы твои, я же мя от пути прелести освободившие, мира блухания тебе приносите, житие чисто, покаяниями созданное. Немногие исповедуются, совсем немногие те, которые принимают счастливый билет исповеди. Знаешь ли ты, что такое, когда твой взаимодавец готов тебе подарить, оставить весь твой долг, если только просто его попросишь об этом, и ты упорно от этого отказываешься? Бог не открывает нам наши раны, но хочет их излечить нам. Не выставляет нас на позор, на люди, но тайно перед одним лишь человеком, перед священным лицом духовника, дарует нам оставление грехов. Почему же многие не исповедуются? Причина всего глубже той, которую обычно выставляют. Поскольку скрывается обычная главная причина и высказываются другие, которые в действительности являются отговорками и оправданиями, поэтому считаем своим долгом ответить на эти возражения и самооправдания, которыми оправдывают себя наши братья. Если кому-то скажешь, чтобы он поисповедался, то как будто ты просишь от него чего-то очень тяжелого и неудобоисполнимого. И чтобы оправдать отсутствие в себе твердого решения исповедаться, выставляет свои оправдания, отговорки. Но давайте же со вниманием их послушаем и на основании Священного Писания отцов и святых отцов Церкви и опыта вкратце ответив на эти их отговорки. Первое. Разве исповедью прощаются нам грехи? Но как же могут исповедью прощаться нам все грехи? Разве подобный вопрос они задают известному врачу, который предлагает им превосходное лекарство? Конечно же нет, но врачу оказывают полное доверие и принимают лекарства без рассуждения. Не обязаны ли и христиане оказывать большего доверия и веры Господу нашему Иисусу Христу, который есть врач душ и телес наших и нас любит неизреченную любовью, который врач зашел ради нас на крест, но Господь это сделал. Итак, вместо того, чтобы благодарить Его за Его благодеяние и жертву, мы делаем критику. Почему избрал Он лекарство покаяния и исповеди, дабы нам исцеляться? Исповедь истекает из крестной жертвы Христа. Он изволил поднять все наши грехи на крест и ожидает, чтобы мы исповедовали нашу веру во Христа Иисуса и исповедью наших грехов в покаянии, да дома устроит избавление, которое приносит Он крестом и своим воскресением. Спрашиваешь, как это при исповеди получаем мы отпущение грехов? Утверждаешь, что ты не понимаешь, как же происходит это оставление, прощение? Да, но почему ты забываешь, что речь идет о таинстве? Скажи мне, пожалуйста, Понимаешь ли, каким образом Бог сотворил человека? Конечно же, нет, но утверждаешься в Божьей силе и Его любви, и поэтому принимаешь сотворение человека. Таким же образом, не разумеешь способа, при помощи которого человек вновь созидается, обновляется. Как не разумеешь, каким образом из небытия был сотворен человек, так не разумеешь, и как имеющиеся грехи уходят несущие, как бы их никогда и не было. Факт тот, что Бог словом от земли сотворил человека, также и тот факт, что словом и кровью воссоздал его. Бог очищает и возрождает человека. Для сего трудного дела Господь принес самые ценные, то есть свою кровь. Человек же приносит меньшее, то есть свое покаяние. Характерно об этом говорит святый Иоанн Златоуст. Ты не можешь сказать, каким образом ты создан. Точно так же не можешь сказать, каким образом истребляются грехи. Если огонь, падая в тернии, истребляет его, то тем более воля Божия истребляет и с корнем исторгает наши прегрешения, и грешника делает подобным безгрешному. Не спрашивай, как это бывает, не исследуй, как это совершается, но веруй чуду. Итак, и тема исповеди – это тема веры. Тот, который не верит врачу, конечно же, не поверит и лекарству. Тот же, который абсолютно приемлет и любовь, и силу врача, тот без всякого сомнения принимает лекарство, которое дарует ему Господь, то есть таинство исповеди. Продолжаем оправдание тех людей, которые не исповедуются. Да, хорошо, я верую в силу исповеди, но я весьма грешен и настолько, что вы и представить себе не можете. Грехи мои бесчисленные и во множестве, весьма тяжкие, и не простятся они мне. Не могут проститься тебе твои грехи. А ну-ка скажи мне, кто сильнее, горсть ли горящих углей или великое и пространное море? Если эти угли бросить в море, то и услышишь только шипение их. Они сразу же потухнут и исчезнут в море. Горящие угли – это наши грехи. Они сожигают наши души. Ад прежде ада. Пламя совести. Но если греховных углей у нас много, то более милосердие Божие, ибо милость Божия – это неизмеримое море. Итак, если исповедью мы бросим горящие угли наших грехов в море Божьей любви и милосердия, то будь уверен, что они потухнут и исчезнут. Ты говоришь, что ты грешен? Разве что-то новое нам этим говоришь? И кто, скажи, из людей не грешен? Разве ты не знаешь, как много грешников, которых покаяние взяло их за руки и привело к Богу, те грешники не смели, не имели лица взглянуть на чистого и непорочного, но покаяние их соделало такими, что они смогли поднять свои поникшие головы, приобрели дерзновение. Святый Иоанн Златоуст, который постоянно дает смелости грешнику, дабы тот не отчаялся, говорит, «Ты скажешь, я согрешил много, и грехи мои велики, но кто же без греха?» Ты скажешь, я согрешил тяжело, больше и хуже всех людей, но тебе достаточно принести эту жертву, то есть глаголи ты, беззаконие твое прежде, да оправдишься. Исайя 43 глава. Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправления. Сетуй, умились, проливай слезы. Разве другое, что пролила блудница? Ничего другого, кроме слез раскаяния, и пришла к источнику. Но ты говоришь, что ты весьма грешен, и поэтому сомневаешься, что будешь прощен и спасешься. Ты грешен более мотаря, о котором говорит Господь в притче. Припомни, что вышел он спасенным из храма лишь только потому, что исповедовал свои грехи, да к тому же явно вслух. Ты грешен более мотаря Матфея. Вспомни, что он сподобился стать апостолом и евангелистом, потому лишь, что действенно показал покаяние свое и оставил грешную и лукавую свою профессию. Ты более грешен, чем Савл, припомнить, что он стал великим апостолом языков, Павлом, пламенным проповедником Христова Евангелия, лишь потому, что исповедовал много раз свое великое преступление. Ты грешен более, чем разбойник. Вспомни, что он стал первым наследником рая лишь только потому, что не оправдывал свои грехи, но исповедовал их искренним покаянием. Почему же ты сомневаешься, спрашивает святый Иоанн Златоуст, приводя все вышесказанные примеры. Итак, возлюбленные, пусть никто не отчаивается в своем спасении, говорит святитель Златоуст. Порок не в нашей природе, мы почтены волей и свободой. Ты, мытарь, можешь сделаться евангелистом. Ты, богохульник, можешь сделаться апостолом. Ты, разбойник, можешь приобрести рай. Ты, волк, можешь поклониться владыке. Нет такого порока, который не изглаждался бы покаянием. Для того Христос и избрал крайние степени чести, чтобы никто при конце не мог чем-нибудь оправдываться.